Карлос Кастанеда. Активная сторона бесконечности. 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 Эта книга посвящается двум ученым, благодаря которым я вначале почувствовал желание, а затем обрел способность заниматься полевыми антропологическими исследованиями, профессорам Клементу Мейгану и Хэролду Гарфинкелю. Следуя их советам, я с головой окунулся в полевую ситуацию, из которой не вынырнул уже никогда. Если я нарушил дух и буквы их наставлений, ну что ж, я ничего не мог с собой поделать. Прежде чем я успел выдвинуть четкие общественно-научные формулировки, меня поглотила огромная сила, которую шаманы называют бесконечностью. Предисловие. Синтаксис. Человек всмотрелся в свои уравнения и заявил, что Вселенная имела начало. «Вначале был взрыв», — сказал он. «Назовем его Большой взрыв. Так и родилась Вселенная». «И она расширяется», — сказал человек. Он даже вычислил продолжительность ее жизни. 10 миллиардов обращений Земли вокруг Солнца. И весь мир был счастлив. Все решили, что его вычисление — это и есть наука. Никому не пришло в голову, что, предположив, что Вселенная имела начало, этот человек просто следовал синтаксису своего языка, синтаксису, который требует начал вроде рождения, развития вроде созревания и завершений вроде смерти. Так утверждается реальность. «Вселенная когда-то началась, а теперь она стареет», — заверил нас тот человек, — «и она умрет». Как умирает все, как умер он сам, после того, как подтвердил математически синтаксис своего родного языка. Синтаксис иного типа. Действительно ли Вселенная имела начало? Верна ли теория Большого взрыва? Это не вопросы, несмотря на вопросительный знак. Является ли синтаксис, который для утверждения реальности требует начал, развитий и концов, единственным существующим синтаксисом? Вот это настоящий вопрос. Есть другие синтаксисы. Есть такой, например, который требует, чтобы различные варианты интенсивности принимались как факт. В этом синтаксисе ничто не начинается и ничто не заканчивается. Рождение — нечетко выделенное событие, а лишь особый тип интенсивности, как и созревание и смерть. Человек такого синтаксиса, просматривая свои уравнения, обнаруживает, что он вычислил достаточно много вариантов интенсивности, чтобы авторитетно заявить: Вселенная никогда не начиналась и никогда не закончится. Но она прошла и проходит сейчас, и еще пройдет через бесконечные колебания интенсивности. Этот человек вполне мог бы заключить, что сама Вселенная является колесницей интенсивности, и на ней можно мчаться сквозь бесконечные перемены. Он мог бы прийти к этому выводу и ко многим другим, пожалуй, даже не осознавая, что он лишь подтверждает синтаксис своего родного языка. Введение. Эта книга является своего рода коллекцией памятных событий моей жизни. Я начал собирать их, следуя совету Дона Хуана Матуса, шамана родом из индейского племени Яки. Он был моим учителем, и в течение 13 лет пытался сделать доступным для меня мир знания шаманов, которые жили в Мексике с древних времен. Дон Хуан предложил мне собирать коллекцию интересных случаев и сделал это как бы мимоходом, словно подобная мысль только что пришла ему в голову. Но таков уж был стиль его обучения. Он предпочитал скрывать важность некоторых своих маневров, маскируя их под вполне безобидные мирские действия. Я думаю, что он защищал меня от жгучей боли окончательности, представляя все это как обычные явления повседневной жизни. Со временем Дон Хуан открыл мне, что шаманы Древней Мексики считали такое собирание памятных событий отличным способом расшевелить тайники энергии, заблокированные в нашем «я». Он объяснил, что такие тайники состоят из энергии, которая возникает в самом теле, а затем вытесняется, выталкивается за пределы досягаемости обстоятельствами нашей повседневной жизни и становится недоступной. В этом смысле собирание памятных событий было для Дона Хуана и шаманов его линии средством перемещения этой неиспользуемой энергии. Необходимой предпосылкой такого собирания является акт добросовестного и искреннего сведения воедино всех связанных с событием эмоций и постижений. Ничто не должно быть упущено. Как сказал Дон Хуан, шаманы его линии были убеждены, что собирание памятных событий помогает выполнить эмоциональную и энергетическую настройку, действительно необходимую для осознанного восприятия рискованного путешествия в неведомое. Дон Хуан описал конечную цель своего шаманского знания как подготовку ко встрече лицом к лицу с окончательным путешествием, тем путешествием, которое каждому человеку приходится предпринимать в конце своей жизни. Он сказал, что благодаря дисциплине и решимости шаманы были способны сохранять свое индивидуальное осознание и помнить о своей цели даже после смерти. Для них то, что современный человек называет «жизнь после смерти», было не туманным бестелесным состоянием, а очень конкретным миром, до краев наполненным практической деятельностью иного порядка, чем практическая деятельность повседневной жизни, но тоже весьма практической и функциональной. Дон Хуан считал, что собирание памятных событий своей жизни было для шаманов подготовкой к вхождению в ту конкретную сферу, которую они называли «активной стороной бесконечности». Однажды утром мы с Доном Хуаном беседовали, сидя под крышей его рамады, чего-то вроде веранды. Это хрупкое сооружение из жердей с редким навесом из прутьев, который дает тень, но не защищает от дождя. Под навесом было несколько небольших крепких упаковочных ящиков, которые служили сиденьями. Надписи на ящиках поблекли и скорее походили на полустертые орнаменты, чем на обозначение их содержимого. На одном из таких ящиков я и сидел, прислонившись спиной к фасаду дома. Дон Хуан сидел на другом ящике, прислонившись к подпорному шесту рамады. Я приехал на своей машине всего несколько минут назад. Целый день просидел за рулем в такую жаркую, влажную погоду. Я потел, нервничал и ерзал. Как только я удобно устроился на ящике, Дон Хуан начал разговор. Широко улыбаясь, он заметил, что люди, страдающие избыточным весом, просто не знают, как бороться с ожирением. Что-то в изгибе его губ подсказало мне, что это не просто шутка о тяготах дальних поездок на автомобиле. Камешек был явно в мой огород. Под видом шутки Дон Хуан самым что ни на есть открытым текстом заявил мне, что я растолстел. Я так разнервничался, что непроизвольно дернулся на своем ящике и сильно ударился спиной о тонкую стену дома. Этот удар потряс дом до самого фундамента. Дон Хуан вопросительно посмотрел на меня, но вместо того, чтобы спросить, все ли со мной в порядке, он заверил меня, что я не сломал его дом. Затем он стал пространно объяснять, что этот дом лишь его временное обиталище, а вообще-то он живет в другом месте. Когда я спросил его, где же он живет на самом деле, он долго смотрел на меня. Его взгляд не был враждебным, но, как мне показалось, давал понять, что я сказал что-то бестактное. Я не понял, в чем тут дело, и решил было повторить свой вопрос, но Дон Хуан остановил меня. «Здесь такие вопросы не задают», — сказал он жестко. «Спрашивай, что хочешь о методах или идеях. Когда я буду готов сообщить тебе, где я живу, если вообще буду, я скажу сам, не дожидаясь твоих вопросов». Я почувствовал себя отвергнутым и покраснел от обиды. Неудержимый хохот Дона Хуана только подлил масло в огонь. Он не просто отказался ответить на мой вопрос, он меня оскорбил, а теперь еще и смеялся надо мной. «Я живу здесь временно», — продолжал между тем Дон Хуан, не обращая внимания на мое окончательно испорченное настроение, «потому что это особый магический центр. Фактически я живу здесь ради тебя». Заявление было обескураживающим. Я не мог этому поверить. Может, он так говорит просто для того, чтобы загладить обиду? «Ты действительно живешь здесь ради меня?» — спросил я наконец, не в силах сдержать любопытство. «Да», — сказал он спокойно, — «я должен воспитывать тебя. Ты такой же, как я. Сейчас я повторю тебе то, что говорил раньше. Задача каждого нагваля в каждом поколении магов заключается в том, чтобы найти нового мужчину или женщину, которые, как и он сам, имели бы двойную энергетическую структуру. Я увидел такую структуру у тебя на автобусной станции в Ногалесе. Когда я вижу твою энергию, я вижу два наложенных друг на друга светящихся шара, один над другим. Это и есть то качество, которое связывает меня с тобой. Я не могу отвергнуть тебя, как и ты не можешь отвергнуть меня». Его слова подействовали на меня самым странным образом. Если только что я злился, то теперь мне хотелось плакать. Дон Хуан сказал, что он хотел помочь мне идти по пути воинов, как это называют маги, при поддержке силы того места, где он жил. Место это — центр очень сильных эмоций и влияний. Здесь тысячелетиями жили воины, пропитав саму землю своим отношением к битве. В то время Дон Хуан жил в северо-мексиканском штате Сонора, примерно в 100 милях к югу от города Гуаймас. Когда это требовала моя полевая работа, я всегда ездил туда, чтобы повстречаться с ним. «Неужели мне нужно вступать в битву, Дон Хуан?» — спросил я, не на шутку встревоженный его заявлением, что однажды и мне потребуется собственное отношение к битве. Я уже научился принимать все, что он говорит, с предельной серьезностью. «Можешь в этом не сомневаться», — ответил он с улыбкой. «Когда ты впитаешь в себя все, что можно впитать в этом месте, я смогу уйти отсюда». У меня не было никаких оснований сомневаться в его словах, но я как-то не мог себе представить, чтобы Дон Хуан куда-то ушел из этих мест. Он был неотъемлемой частью всего того, что его окружало. Но дом его и впрямь выглядел временным жилищем. Это была лачуга, типичная для земледельцев Яки, фактически просто обмазанный глиной плетень с плоской соломенной крышей. В доме была одна большая комната, столовая, она же и спальня, и пристройка кухни без крыши. «Очень трудно иметь дело с людьми, имеющими лишний вес», — сказал Дон Хуан. Мне это показалось не слишком уместным. Но Дон Хуан просто вернулся к той теме, с которой я его сбил, толкнув спиной стену его хижины. «Минуту назад ты ударил мой дом, как стенобитный шар», — сказал он, медленно покачивая головой из стороны в сторону. «Какой удар! Удар, достойный такого упитанного человека». Меня задело, что он говорит обо мне так, словно на мне можно уже поставить крест. Я немедленно занял оборонительную позицию. Дон Хуан, ухмыляясь, выслушал мои бессвязные объяснения о том, что для такой костной структуры у меня совершенно нормальный вес. «Да, конечно, конечно», — согласился он примирительно. «У тебя большие кости. Ты, наверное, с легкостью мог бы носить на себе еще 30 фунтов веса, и никто, я тебя уверяю, не заметил бы этого. Я бы, например, не заметил». Но его ехидная усмешка ясно давала понять, что он продолжает издеваться надо мной. Затем он спросил, как мое здоровье вообще. И я начал рассказывать о своем здоровье, отчаянно пытаясь предотвратить любые дальнейшие комментарии по поводу моего веса. Но Дон Хуан сам сменил тему.